Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. В 1972 году в религиозной программе русской службы радио BBC прозвучали беседы верующего и неверующего митрополита Антония Сурожского и журналиста Анатолия Максимовича Гольдберга. Эти беседы показали, как вежливо, учтиво, а главное, глубоко и по существу могут общаться о вере люди разных мировоззрений. Показали, как неверующий может ставить перед христианством не поверхностные вопросы претензии, а обращаться с серьезным интеллектуальным вызовом. И показали эти беседы еще одно – то, как часто распространенные в светском обществе представления о христианстве оказываются стереотипными, не вполне точными с религиозной точки зрения. Например, представление о том, что христианство пренебрежительно относится ко всему материальному и телесному и ставит это неизмеримо ниже всего душевного и духовного. С этой темы, которой мы посвятим сегодняшнюю программу, начинается и беседа митрополита Антония Сурожского и журналиста Анатолия Максимовича Гольдберга. Эти и другие беседы были расшифрованы и в виде текстов вошли в книгу под названием «Бог, да или нет». Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой книги.
Анатолий Максимович Гольдберг. Митрополит Антоний, мне недавно довелось слышать вас по телевидению. Вы тогда говорили, обращаясь к английским слушателям, о воскресении Христа. И меня это заинтересовало, потому что в том, как относятся все христианские церкви к этому вопросу, есть, как мне всегда казалось, что-то парадоксальное. Ведь согласно христианскому учению, главное не материя, а дух, и одним из основных догматов христианства является бессмертие души. Почему же христианство делает такой упор на физическое воскресение Христа и на последовавшее за этим физическое вознесение? Казалось бы, именно с христианской точки зрения это совершенно не важно. Мало того, это представляется как попытка дать христианству материалистическую основу, несмотря на то, что материализм должен бы быть совершенно чужд христианству. Митрополит Антоний Сурожский. Вот тут-то я с вами не согласен. Я думаю, и вся библейская традиция, и христианская, которая выросла из нее, и является, с моей точки зрения, завершением ее. Считают, что и материя, и дух существуют в человеке как бы на равных началах. Я бы сказал так, из всех мировоззрений, которые я знаю, христианство – единственное подлинно материалистическое мировоззрение. В том смысле, конечно, я немножко играю словами, что христианство принимает материю всерьез. Оно учит, что материя не является временным или случайным обрамлением жизни человека, что человек не является духом, который на время воплощен, что материя, которая нас окружает, не является просто сырым материалом для нашей жизни, для постройки материального мира, а имеет окончательное значение – и что человек рассматривается не как дух, завязший в материи, а как совокупность материи и духа, составляющая одно целое. И то, что вы говорите дальше, что христианство верит в бессмертие души, да, это правда, но в более основном, глубоком смысле. Христианство утверждает, это вы найдете и в символе веры, и в сознании христианской церкви, воскресение мертвых. Нам представляется, что полнота человеческого бытия – именно воплощенность, а не развоплощенность витающих духов. Скажите, такова была всегда христианская установка? Потому что, насколько мне помнится, раньше говорили совершенно иначе. Меня, например, учили, что в средние века христианская церковь считала, будто жизнь на земле – приходящее состояние. Оно, конечно, приходящее и теперь, но во всяком случае считалось, что это менее важное состояние, чем то, что будет после. Мне кажется, что тут есть два момента. Во-первых, в течение многих столетий было среди христиан несколько, скажем, выжидательное, даже подозрительное отношение к плоти. Потому что казалось, будто плоть, телесность человека, связывает его с животным миром, делает его чем-то ниже того духовного существа, которым человек должен бы быть. Это позднейшая установка. Это установка христианского мира, который уже как-то потерял первобытный, радостный, всеобъемлющий импульс. Скажем, в V веке один из отцов церкви писал, что никогда нельзя упрекать или обличать плоть в том, что она виновата в человеческом грехе. Что грехи плоти – это грехи, которые дух совершает над плотью. Так что подозрительность, которая постепенно развилась в связи с аскетической установкой, с борьбой за целостность человека, сознание, что человек иногда тяжелеет под гнетом своей плоти, не является богословской, а только практической установкой. С другой стороны, всегда была в христианстве жива вера, что правда, человек живет на земле временно. Правда, будет разлучение души и тела. Правда, будет какой-то период, когда душа будет жива, тогда как тело будет костьми лежать в земле. Но что в конечном итоге будет воскресение плоти, и что полнота человеческого блаженства – это не развоплощенный дух, а воплощенный человек после той катастрофы, того события, которое мы называем страшным судом, концом мира. Назовите как хотите – после момента, когда все будет завершено, и человек снова станет полным человеком, а не только получеловеком. Значит, отношение христианства к этому вопросу, если я вас правильно понял, действительно менялось на протяжении веков. Может быть, не в основном, но в том смысле, что одно время делался упор на одно, а в другие времена на другое. Вы сказали, что подозрительное отношение к плоти характерно для более позднего периода христианства, то есть для средних веков. Теперь от этой установки отказались, и плоть и дух снова рассматриваются как равные? Видите ли, сказать, что теперь от такой установки отказались, конечно, было бы немножко оптимистично. Но основная, первичная вера христианской церкви, библейской традиции, сейчас переживается и осмысливается с новой глубиной и силой. Я отметил ваше слово «оптимистично». Но в связи с воскресением Христа, все-таки я вам должен сказать совершенно откровенно, что с точки зрения неверующего человека, который вовсе не относится враждебно к религии, напрашивается следующий вывод – что этот догмат был сформулирован для того, чтобы отличить Христа от обыкновенных людей и для того, чтобы побудить обыкновенных людей уверовать в его божественную природу. Другими словами, пользуясь современным термином, этот догмат был сформулирован для пропагандистских целей. Я могу вам пояснить. Если было бы просто сказано, что Христа надо считать Богом в силу его этического учения, в силу той жертвы, которую он принес, то одни поверили бы этому, а другие нет. И вот для того, чтобы убедить в этом большее число людей, нужна была ссылка на какое-то сверхъестественное событие, ибо от Бога многие ждут чуда. И я думаю, что это исторически неправильно. Я думаю, что христианская вера началась с момента, когда у каких-то людей, у апостолов, у нескольких женщин, которые пришли ко гробу Спасителя после его распятия и смерти, у все увеличивающегося количества людей, был непосредственный опыт, то есть реальный опыт того, что тот, кого они видели в руках его врагов, тот, кого они видели умирающим на кресте и лежащим во гробе, жив среди них. Это не поздний догмат, это одна из первых вещей, о которых говорит Евангелие. Это основной мотив, основная тема евангельской проповеди, что Христос жив, и раз Он жив, все остальное делается достоверным, правдоподобным. Он значит действительно то, что Он о себе говорил, и что они о Нем думали. Я думаю, что как раз наоборот. Это не довод, который позднее был выдуман или приведен сознанию людей для достижения пропагандистских целей. Это первичная вера. Без этого ученики просто разбежались бы, как разбитое войско, как разогнанное стадо, и были бы уже окончательно уничтожены. Естественная реакция, другими словами. Что значит естественная реакция? Я вас не понял. Другими словами, тот факт, что после смерти Христа его ученики почувствовали, что он жив, было естественной реакцией на его смерть? Это не то, что естественная реакция. Реакция – это было бы внутреннее переживание. То, о чем здесь идет речь, это целый ряд физических явлений. Скажем, жены мироносицы видели и физически, руками своими, трогали живое тело воскресшего Христа. Апостолы, когда Христос явился среди них, были так же изумлены и недоверчивы, как вы сейчас. Но Христос им сказал: «Не бойтесь, я не дух, не привидение, у привидения нет плоти и костей, как у меня. Дайте мне что-нибудь съесть». И перед ними ел. Евангелие от Луки, глава 24, стихи с 36 по 43. Апостол Фома был приглашен коснуться его. Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 27. В конце евангельского рассказа евангелисты настойчиво говорят о том, что раз за разом им пришлось обнаружить факт, что умерший несколько дней до того Христос жив во плоти, физически среди них. И это их удивляло не меньше, чем современного человека. Но почему вы говорите, что без этого ученики разбежались бы, оказались бы разогнанными? Разве этического учения Христа не было достаточно для того, чтобы сплотить их? Мне кажется, что центр всего Евангелия не в этическом учении. Не может быть. Этическое учение производное и почти второстепенное для меня. Мне кажется, что для христианина абсолютный центр Евангелия – историческая личность Христа, которой был и Бог, и человек. И если это изъять, то учение Христа является одним из учений, которое можно воспринимать в большей или меньшей мере. Ученики, может быть, и остались бы вместе как этическая группа, но никогда бы не вышли на проповедь о Христе. Апостол Павел говорит, что вся его проповедь заключается в проповеди о Христе, распятом и воскресшем, что если не воскрес Христос, то его ученики – самые несчастные из людей, потому что они строят свое мировоззрение и жизнь на фантазии, на галлюцинации, на лжи. Первое послание к Коринфянам, глава 15. Почему же на галлюцинации и на лжи? Строят на определенных этических принципах. Ведь это принципы, которые явно стоило проповедовать. Неужели вы можете себе представить, что если бы не было этих этических принципов, то христианство получило бы такое распространение, которое оно получило на самом деле? Я думаю, что нет. Я думаю, что на этических принципах христианство получило бы, может быть, даже большее, но другого рода распространение, что центр христианства не только и не столько в этих этических принципах, сколько в историческом событии, которое ставит мир в совершенно новое соотношение с Богом, заставляет нас совершенно пересмотреть и природу, и масштаб человека, и природу, и личность самого Бога, и даже материальный наш мир. Потому что если этот материальный мир оказался способным вместить самого Бога, если какая-то частица, физическая частица этого мира, могла соединиться с самим Богом и в этом не сгореть, не быть разрушенной, а остаться неприкосновенной, то действительно и материя разверзается в наших глазах в совершенно небывалые масштабы. Почему я и говорю, что христианство – единственный материализм, который придает предельное значение материи, а также и истории человека, через воплощение Бога, вдруг получающего вечное измерение, божественное измерение, трансцендентальное измерение. Не в будущем, а вот сейчас, потому что Бог среди этой истории, и человек делается каким-то удивительно большим. Да, это последнее реалистическое замечание, потому что в остальном ваши доводы представляются мне именно трансцендентальными. Но для вас они явно имеют значение, реальное и живое значение. Большое вам спасибо, митрополит Антоний.
Это была аудиоверсия книги «Бог, да или нет». Мы услышали фрагмент беседы митрополита Антония Сурожского с журналистом BBC Анатолием Максимовичем Гольдбергом. Итак, тема нашей сегодняшней программы – «Материя и дух». Как они сочетаются с христианской точки зрения? Не случайно в том фрагменте, который мы только что слышали, неверующий обращал к христианству вопрос: «Вы же говорите о бессмертии души», а акцент на душе логично предполагает некоторую второстепенность тела, то есть дух важнее материи, не так ли? «Не совсем так», — отвечает верующий, протопресвитер Александр Шмеман. В своих радиобеседах он обращался к этой теме и как раз подчеркивал, что представление о том, что душа должна скинуть с себя оковы тела как нечто негодное и ненужное, было свойственно как раз античной культуре или восточным религиям, а вот христианство эту логику взрывает. Давайте послушаем, как об этом размышляет протопресвитер Александр Шмеман.
Начиная в прошлой моей беседе объяснение христианских таинств, я говорил, что объяснение это прежде всего требует ответа на главный предварительный вопрос. Это вопрос о том, существует ли связь между внутренним и внешним, между душою и телом, между духом и материей. Христианство связь эту не только признает, более того, христианство считает ее нерасторжимой. Но отнюдь не во всех религиях связь эта между духовным и материальным признается. Издавна существовали и сейчас существуют мировоззрения, религиозные и философские, в которых дух и материя открыто противополагаются друг другу, считаются по отношению одно к другому открыто враждебными. Возьмем для примера величайшего древнегреческого философа Платона, основателя той философии, которая, несмотря на все свои видоизменения, называется обычно идеалистической. По Платону материя, то есть видимый мир, природа, хотя они в известном смысле и отражают некий идеальный духовный мир, видимости как бы отражая невидимое, все же этому идеалу противоположны. Подлинная духовная жизнь, а по Платону подлинная мудрость, ибо слово «философия» в переводе и означает «любовь к мудрости», состоят, следовательно, в освобождении духовного от материального. В том же, что касается человека, это освобождение его бессмертной души от смертной материальной оболочки. В одном из своих произведений Платон уподобляет нашу жизнь на земле человеку, сидящему в глубокой темной пещере, на стене которой он видит отражение какого-то света. Смерть для него, таким образом, есть выход из пещеры материи тела к свету. Жизнь мудреца, говорит Платон, есть вечное приготовление к смерти, как к освобождению от материи. Таким же отрицанием и отвержением материи пронизаны и так называемые восточные религии. индуизм, буддизм и другие. В них религия есть дело одной души, и в очищении, и в восхождении этой души к чистой духовности. Материя же тут воспринимается как помеха. Материя враждебна духу, она плен, она бремя, и к освобождению от нее и должен стремиться человек. Заметим сразу же, то есть до того, как мы перейдем к христианскому пониманию материи, вне которого, повторяю, нельзя понять ни сущности, ни смысла христианских таинств. Заметим сразу же, что чистому идеализму, религии чистого духа, тоже издревле противостояли философия и, можно сказать, своеобразная религия материи, материализм. Если идеализм материю отрицает во имя реальности духовного, то материализм духовное отрицает во имя материи. Чистейшим, классическим примером такого всеобъемлющего материализма, нужно ли это доказывать, является учение Карла Маркса. По этому учению само существование чего-то духовного, не говоря уже о примате этого духовного над материей, начисто отрицается. Здесь, в этом учении, существует только материя. То же, что человеку свойственно было называть сферой духовного или душевного, разум, мысль, сознание и так далее, рассматриваются здесь только как продукт материи, ее, как говорят материалисты, эпифеномен. Таким образом, мы обычно стоим перед выбором. Либо чистый идеализм и спиритуализм, видящий в материи нечто враждебное, недолжное, недуховное, либо же чистый материализм, во всяком идеализме видящий просто-напросто иллюзию, обман, да еще обман, так сказать, злостный, выдуманный для эксплуатации одних людей другими. Или-или. Или материя враг, или она одна существует, и тогда дух, будучи обманом, тоже становится врагом. В наши дни борьба между двумя этими крайними, полярными по отношению одна другой точками зрения, достигла необычайного напряжения. А между тем, борьба эта есть плод глубокого, поистине трагического недоразумения, или, можно сказать, лучше какой-то страшной слепоты и нежелания выйти из тупика, который сами люди и создали, думая, что из него выхода нет. А что, если обе эти установки, и чистый спиритуализм, отрицающий и отвергающий материю, и чистый материализм, отвергающий реальность духовного, что если обе они не только ошибочны, но в ошибочности своей и губительны? Что если истина не в отрицании, не в отбрасывании одной во имя другой, и не в каком-то их искусственном примирении между собою? Пусть, дескать, материалист, оставаясь материалистом, начнет уважать и признавать спиритуалиста, а спиритуалист, в свою очередь, отрицая материализм как ложь, пусть помирится с материалистом. Такие компромиссы, во-первых, никогда не удавались, а во-вторых, для по-настоящему убежденного, по-настоящему верующего в свою правоту человека, неприемлемы. И действительно, есть третий подход, а именно тот самый, в котором, как я сказал, утверждается нерасторжимая связь духа и материи, больше того, в котором и дух, и материя возводятся к Богу, ощущаются как Божьи, как сама сущность, сама радость, сама полнота божественного о мире и о жизни откровения. И именно вера в нерасторжимость этой связи, знание этой связи, и я прибавлю, радость об этой связи, составляют сердцевину христианства. «Так возлюбил Бог мир», — говорит в Евангелии Христос. Но что же такое мир, как не эта таинственная и вместе с тем очевидная связь? Что такое, как не материя, пронизанная духом, как не духовная реальность, пронизывающая материю? Вот об этом и свидетельствуют. Вот эту связь и исполняют таинства. Однако, чтобы понять, почувствовать и принять их глубину, нам нужно начать с христианского понимания мира, как нерасторжимой связи духа и материи.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его бесед на радио «Свобода». Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о том, какой взгляд на проблему материи и духа предлагает христианство. Говоря об этом, наш предыдущий собеседник, протопресвитер Александр Шмеман, ввел принципиально важную тему – тему феномена церковных таинств. Ведь это именно то, что рождается как нерасторжимое единство материи и духа. Как и почему? На этот вопрос отвечает современный английский православный богослов митрополит Каллист Уэр в своей книге «Православная церковь». Давайте послушаем фрагмент ее аудиоверсии.
«Тот, кто был зрим, как наш Искупитель, ныне перешел в таинство. Святой Лев Великий». Главное место в православном богослужении принадлежит таинствам, или, как они называются по-гречески, мистериям. «Евхаристия называется таинством», – писал святой Иоанн Златоуст. «Ибо то, во что мы верим, отлично от того, что мы видим. Но видим мы одно, а верим в другое. Когда я слышу упоминание о теле Христовом, я понимаю сказанное в одном смысле – а не верующий в другом. Этот двойственный характер, внешний и внутренний одновременно, составляет отличительную черту таинства. Подобно церкви, таинства одновременно видимы и невидимы. Во всяком таинстве присутствует сочетание внешнего видимого символа с внутренней духовной благодатью. При крещении христианин внешне погружается в воду, и в то же время внутренне очищается от грехов. При Евхаристии он принимает то, что видится как хлеб и вино, а в действительности есть тело и кровь Христовы. В большинстве таинств церковь берет материальные вещи – воду, хлеб, вино, масло – и делает их носителями духа. Таким образом, таинства направлены назад, к воплощению – когда Христос облекся материальной плотью и сделал ее носительницей Духа. Но они направлены и вперед, вернее, предвосхищают апокатастасис и окончательное искупление материи в Судный день. Православие отвергает любые попытки умалить материальность таинств. Человеческая личность должна рассматриваться в холистических терминах, как целостное единство души и тела, и потому таинственное богослужение, в котором принимаем участие мы, люди, тоже должно включать в себя целиком наши тела вкупе с нашими душами. Крещение совершается через погружение в воду, в Евхаристии вкушается дрожжевой хлеб, а не обладки. В таинстве исповеди отпущение дается не на расстоянии, а через возложение руки на голову кающегося. При отпевании гроб обычно оставляют открытым, и все подходят к нему и целуют усопшего. Мертвое тело внушает любовь, а не отвращение. Православная церковь обычно говорит о семи таинствах, в основном тех же самых, что и в римско-католическом богословии. Это крещение, миропомазание, равнозначно западной конфирмации, Евхаристия, покаяние или исповедь, священство, брак или освящение. Только в XVII веке, когда латинское влияние достигло апогея, этот список окончательно определился. До того православные богословы значительно расходились в установлении числа таинств. Так Иоанн Дамаскин говорит о двух таинствах, Дионисий Ареопагит о шести, Иоасаф, митрополит Эфесский, XV век, о десяти, а византийские богословы, признававшие семь таинств, расходятся в содержании этого списка. Даже сегодня число семь не имеет особенного догматического значения для православного богословия, но употребляется главным образом в целях удобства в учении. Те, кто учит в терминах семи таинств, должны остерегаться двух неверных толкований. Во-первых, хотя все семь являются истинными таинствами, не все они равны достоинству, но среди них имеется определенная иерархия. Например, Евхаристия стоит в самой сердцевине всякой христианской жизни, чего не скажешь о елеосвящении. Среди семи таинств крещение и Евхаристия занимают особое положение. Во-вторых, когда мы говорим о семи таинствах, мы никогда не должны изолировать их от многих других действий в церкви, которые тоже обладают сакраментальным характером и, соответственно, именуются священнодействиями. К ним относятся обряды, связанные с принятием монашества, великое освящение воды на богоявление, заупокойная служба и помазание монарха. Во всех этих обрядах присутствует сочетание внешнего видимого символа и внутренней духовной благодати. Православная церковь практикует также множество меньших освящений, тоже имеющих сакраментальную природу. Освящение зерна, вина и масла, плодов, полей, домов, любого предмета. Такие малые освящения и службы подчас носят весьма практический и прозаический характер. Это могут быть молитвы об освящении автомашины или тепловоза, об очищении помещений от паразитов. Народная религия Восточной Европы литургична и обрядова, но не всецело не от мира сего. Религию, которая печется о пропаганде новых способов истребления гусениц или об извлечении мертвых крыс со дна колодцев, трудно было бы уличить в чистом мистицизме. Эвери, византийский патриархат. Между более широким и более узким смыслами слова «таинство» нет жесткого разграничения. Всю христианскую жизнь нужно рассматривать как целое, как единую мистерию или единое великое таинство, разнообразные аспекты которого выражаются во множестве действий, одни из которых совершаются в человеческой жизни лишь однажды, а другие, быть может, каждый день. Таинства имеют личностный характер, они – суть средства, через которые Божья благодать подается каждому христианину индивидуально. По этой причине в большинстве таинств православной церкви священник называет христианское имя каждого. Например, давая святое причастие, он произносит «Причащается раб Божий имя, святого тела и крови Господа нашего». При елеосвящении «Отче, исцели раба твоего имя от болезни телесной и душевной». При рукоположении епископ возглашает – Божественная благодать, всегда исцеляющая слабое и сотворяющая недостающее, посвящает имя. Заметим, что тот, кто совершает таинство, никогда не говорит от первого лица. Он не должен произносить «я крещу», «я помазую», «я посвящаю». Таинства совершаются не нами, но Богом в Церкви. Их истинный совершитель есть сам Христос. Как говорит святой Иоанн Златоуст, священник всего лишь дает взаймы свой язык и предоставляет свою руку. В сегодняшней православной церкви, как и в ранней церкви, тесно связаны между собой три таинства, вводящие в христианство: крещение, миропомазание, первое причастие. Православный, который становится членом тела Христова, тотчас наделяется всеми преимуществами этой принадлежности. Православные дети принимают во младенчестве не только крещение, но также миропомазание и причастие. «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 14.
Это был фрагмент аудиоверсии книги митрополита Каллиста Уэра «Православная Церковь». Мы начали сегодняшнюю программу с аудиоверсии диалога верующего и неверующего. И теперь снова обратимся к этому жанру, но на этот раз в художественной форме. Книга православного богослова и публициста эпохи Серебряного века протоиерея Валентина Свинцицкого так и называется «Диалоги о вере и неверии». И построена эта книга как беседа некоего неверующего вопрошателя с православным священником. Их разговор идет в том числе о таинствах и о том, чему мы посвятили сегодняшнюю программу, какой взгляд на сочетание материального и духовного в жизни человека и мира предлагает христианство. Давайте послушаем аудиоверсию книги протоиерея Валентина Свинцицкого «Диалоги о вере и неверии». Тот фрагмент, который мы услышим, начинается репликой неверующего.
Мои сомнения касаются и учения о таинствах вообще, и каждого таинства в отдельности. Церковные таинства до сих пор представлялись мне грубым извращением христианского учения. Я считал их выдумкой невежественных людей, которые не могли возвыситься до настоящего понимания христианства и потому понимали каждое слово Евангелия грубо, буквально. Мне всегда думалось, что Христос пришел бы в ужас, если бы увидел, как его беседа с Никодимом превратилась в таинство крещения. Последняя прощальная беседа с учениками – в таинство Евхаристии. Слова о том, что не надо распутничать, в таинство брака и так далее. Я не могу принять это учение за истину, прежде всего потому, что оно кажется мне неразумным, и, во-вторых, потому что оно явно исторического происхождения. Почему неразумным? Ты хочешь сказать непонятным? Нет, именно неразумным. Разве для человеческого ума не очевидна вся бессмысленность каких-то внешних и подчас весьма странных манипуляций, якобы необходимых, чтобы божественная сила могла помочь человеку при решении внутренних непосильных задач? Как будто нельзя эту благодатную помощь оказать безо всяких внешних церемоний. Неужели для рождения свыше надо непременно трижды окунуться в воду? Для того, чтобы соединиться с Христом, непременно съесть кусок просфоры с вином. Для того, чтобы блуд превратить в законный брак, трижды в нелепых коронах с разноцветными стеклами обойти вокруг аналоя. Мне было трудно принять догматы, потому что они непостижимы для разума. А таинство для человеческого разума просто ни к чему. Какая-то явная ненужность. Я понимаю, что для истинной веры, нравственной жизни, понимаемой как богосовершенство и полноты богообщения, личных сил человека недостаточно. Понимаю, что здесь задачи, превышающие человеческие силы и потому требующие помощи сверхъестественной. Но почему в такую грубо внешнюю, чисто материальную форму облекается эта помощь? Я этого не понимаю. Затем историческое происхождение таинства. Как я могу поверить в их божественное установление, когда вся их внешняя форма создалась постепенно и носит на себе явные черты всевозможных влияний? Ведь если бы так важно было Богу, чтобы божественная сила передавалась людям в форме внешних священнодействий, то, очевидно, было бы дано и определенное указание, как эти священнодействия совершать. Вы считаете, что если не исполнить той или иной манипуляции, не совершится и таинство. При таком важном значении внешней формы совершенно непонятно, почему она не указана в Откровении. И еще более непонятно, каким образом в разные века она могла быть разной. Ведь если бы в первом веке кто-нибудь вздумал венчать так, как вы венчаете, церковь не признала бы это настоящим таинством. И напротив, если бы теперь кого-нибудь повенчать так, как венчали в первые века, вы сказали бы, что это не таинство. Ясно, что внешняя форма таинства менялась так же, как весь культ, в котором легко найти самое разнообразное влияние до языческих мистерий включительно. Как же можно верить в таинство, как в какое-то незыблемое, божественное установление? Ты кончил?
Да,
о таинствах вообще кончил, но о каждом в отдельности могу сказать очень много.
Это после. Рассмотрим сначала сказанное тобой о таинствах вообще. Ты находишь таинства неразумными, потому что божественная сила может оказывать помощь человеку непосредственно и не нуждается во внешних священнодействиях. Но что разумеешь ты под словом «непосредственно»?
Человек мог бы в молитве просить этой помощи, и Бог мог бы ее дать. Причем тут купание в воде, просфора с вином, медные короны? Неужели без этого нельзя? Неужели Богу действительно все эти ваши побрякушки и церемонии нужны?
Ответь мне на вопрос. Зачем нужно было человеческую душу облекать в тело и вообще создавать материальный мир? Разве Бог не мог бы создать только душу и сделать ее непосредственно участвующей в божественной жизни?
Ты задал вопрос, на который невозможен ответ. Ведь сам же ты говорил раньше, что возможно постигнуть цель уже созданной Богом жизни. Но зачем она создана и зачем эта цель перед ней поставлена, совершенно невозможно знать человеку, потому что это тайна внутренней жизни самого Господа Бога, нам не открытая.
Прекрасно. Ты понял меня совершенно верно. Но почему ты забываешь об этом, когда говоришь о таинствах? Не понимаю, что общего между тем и другим?
Общего очень много. Ты спрашиваешь, зачем нужны вещественные, видимые, осязаемые формы для передачи человеку благодатной божественной силы. Я отвечу тебе прямо – не знаю. Но также не знаю, как не знаю, зачем Бог восхотел бытия вещественного мира и создал не один только мир духовный, но и мир телесный, вещественный, видимый и осязаемый. Я все-таки не понимаю, что ты хочешь сказать.
Непостижимая и неоткрытая людям тайна, почему восхотел Господь создать видимый мир и облег человеческую душу в телесную форму, нисколько не лишает нас твердой уверенности, что цель жизни этого уже созданного мира и человека нам известна. Она лежит в достижении единства с Богом. Если ты рассмотришь сущность того единства в Боге, которое составляет цель жизни человека и его спасение, ты увидишь, что оно не есть единство только души, а всего человека. Всеобщее воскресение не есть воскресение только души. Тело и дух в человеке не какие-то два противоположные начала. Они составляют нечто целое, единую человеческую личность. Так вот, если ты назовешь бессмыслицей и ненужностью соединения души человека с его телесностью,
Только тогда ты вправе назвать ненужностью и телесность таинств, то есть некую внешнюю форму для передачи божественной благодати. Я немного начинаю понимать тебя. Ты хочешь сказать, что внешняя сторона таинства необходима потому, что человек состоит из души и тела? Да. Но надо понять это не как формальное внешнее требование, а со стороны внутренней. И тогда таинства перестанут тебе казаться пустыми церемониями. Как же именно надо понять это? Человек не только дух, но и вещество. Какова внутренняя связь и внутреннее соотношение души и тела человека с тем, что составляет его телесность, нам неизвестно. Но мы знаем, что благодать Божия должна проникнуть всего человека. Разве не знаете, что тела ваши – суть члены Христовы? Еще. Тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и душах ваших, которые – суть Божии. Таинство – и дают всему человеку божественную благодать. Духом Святым через таинство наполняется не только душа человека как нечто отдельное или тело его как нечто отдельное, а весь человек в целом. Здесь также необходимо и также таинственно значение вещества, как и в личности человека. И здесь мы не знаем, какова связь и каково взаимоотношение внешнего вещественного начала в таинстве с его душой, духовной сущностью, но знаем, что эта связь есть и что она нерасторжима. Мы не знаем, почему для одного таинства нужно вещество воды, для другого масло, для третьего вино и хлеб. Мы не знаем, почему нужно произнесение определенных слов и совершение определенных действий, но мы верою непреложно постигаем, что это не есть нечто ненужное и внешнее, а как бы телесность таинства, которое необходимо, чтобы преподаваемая благодать наполняла Духом Святым всего человека, и его душу, и его тело, и ту непостижимую связь между ними, которая заключена в единой человеческой личности. В таинствах мы видим величайшее проявление божественной любви, которое снисходит к нам, несмотря на все наше растление, и духовное, и телесное, и принимает нас в свое лоно в полноте нашего человеческого бытия. Это любовь, снисхождение и милосердие дают нам благодатную силу в вещественных, осязаемых, внешних формах, которые объемлют всего человека, а не только его дух. Таинство. Это благодать Божия, которая, подобно душе человека, облечена в таинственную телесность. В эту телесность облег Господь свою силу, снисходя к падшему и искупленному человеку, дабы весь он стал по слову Иустина мученика, сыном Всевышнего. Значит, без этой внешней формы непосредственное действие благодати и перерождение души человека невозможны? Да. Но здесь необходимо сделать одну оговорку. Она имеет отношение ко всем таинствам вообще. Таинство – это необходимое внешнее священнодействие для передачи божественной благодати. Такой общий и непреложный закон. Но всегда надо помнить, что там, где благодать, там по воле Божьей возможны исключения. В отдельных случаях, когда это угодно Богу, благодать может быть преподана без установленных внешних священнодействий. Принципиально эта возможность относится ко всем таинствам. Я приведу тебе несколько примеров. Как общее правило, можно утверждать, что крещение водою и духом обязательно для присоединения верующих к церкви. Но в отдельных случаях мученики делали с членами церкви и без этого внешнего священнодействия. В древности дары Духа Святаго преподавались верующим через возложение рук. Но не было возложения рук на 120 мужей, на которых сошел Дух Святый в Иерусалиме. Сотник Корнилий прежде крещения и прежде возложения рук был исполнен Духом Святым. Подобные исключения, возможность которых надо принципиально допустить в каждом таинстве, должны рассматриваться как особое, по воле Божией совершающееся действие Его благодатной силы и нисколько не колеблют общего учения о таинствах и непреложность закона о необходимости для передачи благодати Божией определенных внешних священнодействий. Положим так, но почему же тогда эта телесность таинств не дана Богом как нечто определенное и неизменное? Откуда люди сами узнали, что именно такие-то действия надо совершать так-то, и слова надо произносить именно эти, а не другие? Ведь, в конце концов, все это человеческие измерения. Ты был бы совершенно прав, если бы форма таинств создалась вне церкви отдельными людьми. Но ты опять, по-видимому, забыл, что говорили мы с тобой о церкви. В церкви глава Христос, и она вместилище Духа Святаго. Поэтому действие вне силы Божией продолжается. Ты спрашиваешь, откуда люди взяли, как надо совершать таинство, какие надо совершать действия и произносить слова? Это сказала церковь. В Слове Божьем даны основные начала всех богооткровенных истин. Но дальнейшее их развитие, являясь по источнику своему столь же божественным, раскрывает эти истины в их полноте. Как выросшее, цветущее и дающее плод растения, все содержится в зерне, но зерно и выросшее растение не одно и то же. Так и догматы церкви, все учение благодати, весь внутренний порядок церковной жизни содержится в Слове Божьем. Но символ веры, учение о таинствах и святые каноны не то же самое, что зерно их в Слове Божьем, хотя все они содержатся в этом зерне. Все, что имеет церковь, создано силою Духа Святаго уже в процессе земной ее жизни.
Это был фрагмент аудиоверсии книги протоиерея Валентина Свинцицкого «Диалоги о вере и неверии». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предание.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».